Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое как огонь поедающий, Господи, как молот, который разбивает скалу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Слово Твое, как меч обоюдоострый, который проникает в самую суть вещей, проникает в наши сердца, изменяет их. Мы благодарим Тебя за то, как Дух Святой разъясняет нам Слово, применяет его к нашим жизням, формируют убеждения в наших сердцах, чтобы они нас руководили в жизни, чтобы мы действительно как поклонники Твои жили, послушные Твоему Слову. Господи, благодарим Тебя, что Ты не оставил нас в этом мире беспомощными, как слепых котят, которые не знают, куда идти. Мы благодарим, что Ты дал нам светильник, который сияет во тьме, который открывает нам Твой разум, как написано, что Твои мысли не мысли наши, и как небо выше земли, так Твои мысли выше мыслей наших. И Слово Твое открывает нам Твои мысли, и оно приходит в этот мир, оно не приходит тщетно, оно совершает удивительную Твою работу. И мы славим Тебя за это, и мы удивляемся, Господь, и не перестаем удивляться, как действительно Дух Святой Словом Твоим нас изменяет, нас преобразует. Поклоняемся Тебе, Господь, и просим благослови этот час нашего изучения. Аминь. Я был на домашней группе в эту среду и наслаждался тем, как братья и сестры рассуждали, молились. Даже в молитве я слышал хорошее богословие, и как они рассуждали. И это для меня, конечно, было большое такое утешение для моего сердца. И я просто, мы вечером с женой потом до ночи еще немножко говорили, и на следующий день говорили о группе, и просто удивлялись, как действительно Слово Божье, как Бог использует свое Слово и преобразует сердца людей. Это, ну я не знаю, я хоть и проповедую об этом, и верю в это, я до сих пор удивляюсь. Я много лет просто служил, не используя так сильно Слово Божье, не осознавая его уникальную роль. И, в принципе, я много как бы привык к такой как бы неэффективности в труде. Я как-то для себя это укладывал, какую-то антропологию формировал, что каким-то людям нужно очень, они меняются очень медленно, какие-то там не могут измениться или еще что-то, не знаю. А здесь я вижу, как и те, и другие, и такие, и вот такие, и такого возраста, и такого пола, и другого возраста, другого пола, с таким образованием, без образования, с такими интеллектуальными способностями, с другими. И самые разные люди, действительно, Слово их преобразует. Это просто благословение. И поэтому заниматься экспозицией, заниматься передачей Слова Божьего своему сердцу, в первую очередь, и другим людям, нет большего наслаждения, нет большей радости, нет большего удовольствия, как ты видишь, как Слово действительно сверхъестественно действует в сердцах людей. И оно, ну, ты просто видишь там славу Божью, ты видишь, как их жизни меняются, как их мышление меняется, их сердца меняются, ценности меняются. А если человек изменился, это его жизнь изменится. Ты уже можешь видеть детей, которых еще у него нет, и ты понимаешь, что эти дети будут с хорошими родителями. Эти дети, которые в определенной атмосфере вырастут, там родственники, это удивительно. Бог это делает. Поэтому окончательная цель нашей школы – это воспитать служителей, которые будут заниматься экспозиционной проповедью. Ну, не имеется в виду только с кафедры, но имеется в виду везде, в любой ситуации, в простом разговоре. Когда мы будем просто доносить истины Слова Божьего, будем разъяснять конкретные тексты и привязывать человека к Слову Божьему. Это просто, это удивительно, это я счастлив, что мы продолжаем это делать. Итак, мы переходим ко второй части, основной, по сути, части нашего курса. Это, собственно, учение о человеке. И потом третья часть, мы просто подведем итог этого учения. И четвертая часть, это просто такое ободрение к изучению в других книгах. В самом начале давайте сделаем обзор этой основной части, чтобы мы понимали, как мы будем изучать учение о человеке. Мы посмотрим на сотворение человека, мы хронологически будем изучать человека. Мы посмотрим, как изначально Бог сотворил человека. И что присуще человеку как таковому изначально, и это присуще и дальше. Затем мы посмотрим на грехопадение, которое радикально изменило человека. Например, грехопадение насколько я понимаю, не изменила химический состав воды. Я, правда, не знаю, как бы... Ну, наверное, в Писании не написано, что так произошло. Не изменила там космос, планеты не изменила. Не изменила там какую-то там биологию какую-то. Хотя появились разные там жучки, там клещи какие-то. Или они, может быть, начали другие функции выполнять. Может, до этого они должны были летать и петь нам песни, чтобы мы засыпали вечером, а теперь они нас кусают. То есть это не изменилось, а человек изменился радикально. Грех радикально изменил антропологию, изменил человека. Поэтому мы должны обратить внимание на грехопадение человека, это будет вторая такая стадия. Дальше мы посмотрим на третью стадию, это восстановление человека через Евангелие. То есть человек находится в падшем греховном состоянии, и Евангелие, которое было замыслено еще до создания мира и предсказано в Бытие уже Адаму и Еве, и, конечно, реализовано Иисусом Христом, и ветхозаветние верующие, и новозаветние верующие, уповая на Мессию, мы назад, а не вперед смотрели. И в этом суть Евангелия, в кресте Иисуса Христа, в Его завоевании. Это Евангелие изменяет нас. Оно как бы восстанавливает нашу антропологию. Оно начинает восстанавливать и продолжает в течение всей нашей жизни. И завершает это восстановление в четвертой части, такой исторической. Это полное восстановление человека в небесах. Когда мы встретим Христа и мы изменимся, что увидим, какой Он есть. То есть мы изучим антропологию вот так вот исторически. Как был сотворен, грехопадение, восстановление через Евангелие и окончательное восстановление в небесах. Начнем с сотворения. Пункт первый. Во-первых, сотворение против эволюции. Мы немножко на эту тему посмотрим. Давайте откроем Бытие. Самые первые две главы. Моисей написал книгу «Бытие» для израильского народа, который 430 лет был в пленении. Он им дает, начинает с того, что он показывает вообще, кто они такие. Они 430 лет, это невероятный период. Последние там сколько-то там столетий они рабы, они живут в обществе, которое погрязло в идолопоклонстве, где фараон есть Бог, где их представление вообще о том, кто они такие, очень-очень сильно извращено. Они тем более рабы безвластные, с их жизнями поступают очень-очень плохо, разрушают всякое человеческое достоинство благословенное, заложенное Богом. У них раболепский вообще способ мышления. Потом Моисей, Бог через него создает записанное Слово Божие. До этого они истину черпали из устного предания, то есть которое еще от Адама появилось, то, что передавали там Авраам своим предкам и всему израильскому народу, то, что они знали. Но здесь Бог через Моисея формирует записанное Слово, которое очень важно для израильтян и важно для нас сегодня. То есть, как бы, по сути, первая, вторая глава, она дает нам привязку, это как будто бы нас... в лес выбросили, да, и вот такое спортивное ориентирование. И тебе нужно куда-то там двигаться, на какую-то базу, в каком-то направлении. У тебя должен быть компас, должна быть карта, ты должен сориентироваться. Вот Бытие, оно ориентирует нас. И часть этой ориентации, конечно, в первую очередь показывает теологию, кто такой Бог, что за мир, в котором мы вообще живем, Бог над всем. Во вторую очередь показывает очень подробно ситуацию человека. Кто есть человек, как он появился, как он связан друг с другом, с Богом. И сразу же в третьей главе уже описывается грехопадение. Мы до этого дойдем. Давайте мы прочитаем бегло тут кое-что в первой главе и потом подробно уже. Первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог творит материальный мир. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Присутствие Бога очень близко. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Роль Слова Божьего, Бог говорит, и оно вершит невероятное. Творение происходит за счет того, что Бог утверждает, и сразу же это появляется. Это не появляется в каком-то недоразвитом, недоэволюционированном виде. Это появляется сразу, Бог сказал свет, и появился свет, как Бог сказал в тот же момент. Более того, когда мы читаем эту историю, здесь нет никакого намека в тексте, даже намека, чтобы это было какое-то поэтическое, какое-то такое сказание, не в прямом смысле записанное. То есть это историческое событие, которое здесь записано. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Тут многие спорят, как так, солнца еще не было, солнце чуть позже появится, а свет уже был. Любой ученый сказал бы, что это не может такого быть, потому что свет у нас только от солнца или от приборов электрических. Но Бог выше электрических приборов. Он может создать само понятие света, и оно будет. И в Откровении написано, что солнца не будет, но Христос будет сиять нам своей славой. Не как электрический прибор, совсем в другом смысле слова. Мы сможем его видеть, говорить с ним, мы не будем щуриться, как мы щуримся на солнце, но свет будет везде. То есть здесь такие очень четкие, в прямом смысле слова, записанные утверждения, как Бог творит, Он в центре всего. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды», и твердь – это атмосфера, в которой есть плотность, мы знаем. «Да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью была», и тогда был парниковый эффект. «И стало так, и назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Вот до этого мы дочитаем. Когда мы читаем это, мы видим, как здесь написано, использованы очень простые слова. «Вечер», «утро» и «день», и это день второй. День один я там немножко пропустил перед этим, в пятом стихе. И это нам говорит о том, что это не эпоха, это в прямом смысле слова день 24 часа в сутки. Это конкретный день, здесь признаки того, что был вечер, было утро, это был день. Более того, в еврейском языке, когда слово «день» используется с другим словом, числительным, то есть первый, второй, третий, четвертый, это всегда означало конкретный день, сутки конкретные, которые мы сегодня с вами имеем. Поэтому иногда христиане говорят о том, что имеется в виду здесь такая теологическая эволюция, то есть как бы не безбожная эволюция, но Божья эволюция. Как бы Бог через эволюцию творил. Но здесь мы абсолютно этого не видим. Когда они говорят «день», они говорят, ну это имеется в виду эпоха какая-то, там миллионы лет, сотни миллионов лет, дынцы, что-то появилось, потом еще. Здесь мы не видим никакого признака этого. Во-первых, слово «день» с числительным, это всегда в Библии используется как «день» в смысле «сутки». Во-вторых, мы видим здесь признак вечер, утро. В-третьих, мы не видим здесь никакого намека на образную речь. Если все читать, если воспринимать как образно, то тогда здесь все поплывет. Все тогда будет, ну, размыто и образно. Ну и в-третьих момент, что мы здесь можем подчеркнуть. Слово Божье для нас более авторитетно, чем любая наука, которая сегодня будет утверждать, что не может такого быть. Света без солнца не может быть, не может появиться творение так быстро, или мы доказали, что был взрыв, хотя ученые, на самом деле, эволюция – это что такое? Это теория. Это недоказанная теория, ее невозможно доказать. Это просто предположение. Возьмите, предположите другую теорию, она будет такого же рода. Ну, не все в нее поверят, потому что уже поверили в эту или что-то в этом роде. Но это есть теория. Ученые доказывают то, что они опытным способом могут поставить или пронаблюдать на опыте несколько раз и исследовать. На повторяющихся событиях исследовать какие-то признаки и сделать какие-то утверждения. Или, может быть, на каком-то опыте они могут это потом доказать. Начало мира и взрыв этот, который говорится, или там что-нибудь другое, это понятно, да? Это невозможно воспроизвести, ученые не могут. Это просто теория. И для нас Писание авторитетнее, чем любая наука, какая бы авторитетная она кем-то ни представлялась. Писание утверждает, что Бог конкретно это сделал. И точно так же это же так четко относится к тому, как Бог сотворил человека. Давайте с 24 стиха дальше прочитаем. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее». По роду ее. Это слово заметьте, род. «Скотов и гадов и зверей земных по роду их». И стало так. Бог сказал, и это произошло. «И создал Бог зверей земных по роду их». Опять видите, род. «И скот по роду его». и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми животными, присмыкающимися по земле. Давайте на этом остановимся и немножко подумаем. Смотрите, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему. Во-первых, мы видим здесь уже Троица, потому что множественное число образу нашему. Во-вторых, мы видим, что человек был создан по Божьему замыслу, Божьему промыслу. Это было Божье решение внутри Троицы создать человека. Это была Божья инициатива, то есть это Бог начал. Он придумал людей, если так можно сказать. Это его творение. Это, он заложил свой определенный дизайн в то, каким должен быть человек. Человек есть произведение Божьего искусства. Человек есть отражение Божьего искусства. Человек имеет, ну, он как бы, вот если взять какой-то пресс, который печатает деньги, да, там есть какая-то часть, которая на железку давит, и потом в ней выбивается там какие-то герб или там цифра 5. То есть Бог как бы отпечатал себя. То есть Бог и человек есть, ну, такая очень, очень близкая связь. Более того, Бог, когда замыслил творить человека, Он не сказал, что по роду их да будут они сотворены. Но по образу, по подобию нашему, Бог сказал. Это большая разница. Бог никого и ничто не творил по своему подобию. Конечно, мы можем видеть отражение Божьей красоты в природе. Мы можем посмотреть, ну, или в животных, или в космосе. Мы можем увидеть, ну, например, как нам кажется, безграничность космоса. Это, наверное, он граничный. И можем сказать, ну, Бог, значит, больше этого. Можем увидеть в творении отражение. Но ничто в творении, как человек, не сотворено так высоко, не сотворено, как образ Божий, подобие Божие. Бог инициирует творение, и он утверждает, что человек не по роду будет своему сотворен и так далее, но по подобию нашему здесь утверждение. Бог, и мы посмотрим, что это значит. Что в это мы можем вложить, как мы можем об этом думать, в чем наше подобие Богу. Осталось ли оно у нас после грехопадения? То есть это Божий замысел, творение. И у Бога, смотрите, сразу же, 26 стих, и по подобию нашему, и дальше, и да, владычествуют они. У Бога был определенный замысел, определенное предназначение человека. Например, когда человек, это такое очень блеклое сравнение, например, когда на заводе делают телевизоры, какие-то там люди, инженеры проектируют это, экспериментируют, создают дизайн и так далее, и они выпускают телевизор, у них есть определенная цель для телевизора. И этот телевизор нельзя использовать, ну, это будет глупостью полнейшей, для чего-то, как наковальню, для того, чтобы там на ней расплескивать, там, я не знаю, какие-то вещи там. Это будет глупо, если это LCD, там какой-то телевизор, каких-то там глобальных размеров, например. Будет глупо на него там прибивать гвозди и вешать там, сушить белье или что-то такое. То есть мы так делаем вещи, отражая Бога в этом, в принципе. Бог, когда думал о человеке, здесь сразу же написано, что у Бога был четкий замысел. Он не сотворил человека как игрушку, как что-то ненужное. В принципе, Бог вообще так ничто не творит. Но когда Бог творит человека по своему образу, у него есть замысел для человека, у него есть предназначение для человека. Если человек живет в этом предназначении, живет с этим смыслом жизни, исполнить это предназначение, он на своем месте. Он чувствует завершенность. Он чувствует, что он выполняет. Это как, знаете, некоторые музыканты, они играют какую-то мелодию, и потом последнюю ноту не сыграли. Знаете, вот иногда в фильмах я так видел, музыкант играет, и вот последняя нота он не сыграл и убежал, там мальчик не доиграл. И папа из другой комнаты приходит, и последнюю ноту. Его мучает чувство незавершенности. Вот как бы мелодия должна быть закончена. Да или нет? Не мучает музыкантов. Хороших музыкантов мучает чувство. Ну, то есть, бывают такие моменты, когда кажется, ну вот тут нужно вот... И мы можем в каких-то своих, чем мы занимаемся, нам бывает, дизайнер заходит, и он такой раз так поправил, так ровненько, все должно быть аккуратно, или там все раз должна быть такая, экспрессионизм какой-нибудь. То есть Бог в этом же смысле тоже, он дал определенное предназначение, когда человек живет не в этом предназначении, он никогда не будет чувствовать вот это счастье или завершенность, потому что мы сотворены для определенной цели, для определенного такого замысла Божьего. И поэтому у нас есть определенные ограничения. Мы не можем делать все, что мы захотим, но мы можем делать все необходимое для того, чтобы исполнить свое предназначение и быть счастливыми. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его». И смотрите, здесь написано «мужчину и женщину сотворил их». И здесь мы сразу видим отношение или учение Бога о разнице между мужчинами и женщинами. И мужчина, и женщина – это есть человек. И мужчина, и женщина сотворены по образу Божьему. Какой-то образ Божий более ярко представлен в женщинах, потому что они отличаются от мужчин. Что-то другое от Бога более ярко представлено в мужчинах. И мужчины, и женщины вместе более полноценно отражают Божий образ. Но и мужчина, и женщина являются в этом тексте полноценным образом Божьим. Это очень сильно утверждает, как мы должны относиться как к мужчинам, так и к женщинам. Они и те, и другие есть отражение Бога. Они и те, и другие имеют такое устройство от Бога. Они и те, и другие имеют такой статус в глазах Бога. Однако это не значит, что они играют абсолютно одинаковые роли в мире, в котором они живут. Точно так же, как отец не играет такую же роль, как сын в Троице, а Дух Святой не играет такую же роль, как отец и сын. Между ними даже есть определенная подотчетность, как минимум на этот период исторический, в который мы живем. Точно так же и мужчины, и женщины в разных ситуациях играют разные роли. Но это не делает кого-то из них ниже, кого-то выше. «И благословил их Бог». Это было прекрасно, Бог благословляет их, и Он говорит как бы на их предназначение, на их замысел, дает все им необходимое для этого, и говорит им нечто. Смотрите, Бог сотворил человека, мужчину и женщину, и здесь это краткое описание того, что произошло. Мы видим, достаточно схематично так, принципы выложены. И здесь говорится, наверное, я верю, что, так написано, что Бог беседовал с Адамом до творения Евы, и потом и с ней. Но здесь в сжатой форме выражено то, что он им сказал. Но что для нас здесь важно заметить? Появляется человек, и он полностью зависим от Бога в том, чтобы оценивать реальность, в которой он находится. Бог ему говорит, ты человек, а не скот. Ты мужчина, ты женщина, вот какие отношения между вами должны быть, вот ваше предназначение. То есть Божья истина приходит и определяет действительность, и направляет нас. Человек только от Бога может получать действительное мироощущение, понимание как самого себя, Бога и всего мира, и своего предназначения. Бог им это сказал, они это поняли, и мне очень нравится этот пример, когда папа посылает своего сына в другую комнату, пойди и подумай о своем поведении. А сын маленький, он идет туда, и он не совсем понимает, про что там нужно думать. И он спрашивает папу, а что думать? И папа, это один пастор, он говорит, я вдруг понимаю. Он не понимает, как это осмыслить, мне нужно ему объяснить, что думать. Я должен его научить осмыслять вот такие вот ситуации, его плохого поведения. И о чем там думать? Про что думать там? Я вот это сделал, я вот это сделал, я вот это сделал 10 минут, да, и потом он будет головой биться об стену. То есть он должен понять ему, что я это сделал, понятно, что дальше, как это анализировать. Родители должны учить своих детей думать и анализировать какие-то ситуации. Бог это сделал, дал четкое направление отношений между ними, о том, чтобы наполнять землю другими образами Божьими, то есть людьми. Обладать землей, владычествовать над животными, всеми, которые только есть. И 29 стих. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое плод у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Он говорит, вот все, что я сотворил. Вот, вот это, кушайте это. Он их учит кушать, он их учит, что кушать, что полезно, что не полезно. Все определяет, перед ними широкий-широкий выбор. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. Вот как мир устроен, вот что животные кушают. Поэтому он смотрит на льва, и он бросается на него, играется с ним. Понятия такого нет, что львы кушают людей или мясо. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Прекраснейшее творение, идеальная вершина Божьего творчества, совершенство, прославленное состояние людей и всего творения. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, опять же, Он учит людей жить, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И мы знаем, позднее Моисей уже пишет заповедь хранить день субботний. Это и цикл физической жизни, когда нужно отдыхать раз в неделю, и то же самое особенный поиск Бога. Сегодня для нас это воскресенье, когда мы ищем Бога. Из 4 стиха более подробно идет описание некоторой части Божьего творчества. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и так далее, и так далее. И 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Здесь тоже идет определенное описание, как это было. Бог не просто так это делал, Он как бы из того, что Он сотворил, для нас сегодня прах земной – это что-то унизительное, в то время это было все прославлено и прекрасно, и Бог сотворил человека и вдунул в лицо его дыхание жизни. Здесь говорится о том, что как Бог творил человека, Он создал его тело из всех, скажем, химических и так далее элементов, и Он вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живой. То есть здесь более подробно описывается, что человек – это не просто физическая машина. Человек – это не просто такое бездушное, бездумное существо, которое инстинкты, как робот, выполняет. Поесть, попить, какие-то другие потребности, и он просто вот в таком состоянии. Здесь подчеркивается, как Бог вдунул в него дыхание жизни, и человек стал душой живой. Как у него внутренняя духовная жизнь появилась. И эта жизнь прямо изошла от Отца. Эта жизнь, которая появилась в человеке, эта духовная живость или духовная внутренняя жизнь, это то, что соединяло человека с Богом. Еще сильнее, в общем, он и так был соединен, но еще сильнее показывается, как сама сущность человека, она полностью изошла от Бога. Это можно сказать, что как Божья природа, и человек, и Бог творит человеческую природу, и Божья природа, и человеческая природа имеют такой канал, который их соединяет, который постоянно имеет такое общение, как жизнь Божья протекает сквозь человека. И человек тогда жив, и человек так устроен. Бог здесь открывает это подробно для того, чтобы мы понимали, кто есть человек, какое он положение занимает. Человек не есть второй Бог, который просто... сам в себе имеет жизнь. Человек не сотворил сам себя, человек даже не сотворил, там, Адам не сотворил Еву. По сути, люди не творят даже детей своих, абсолютно это тайна, которая Бог творит человека в утробе матери. То есть Бог это совершает. Это до сих пор тайна творчества нового человека. Бог до сих пор дает душу живую, человеку, там, который зачинается и развивается. То есть здесь показывается глубочайшая взаимосвязь человека с Богом. Мы с вами выросли в мире гуманистичном, где человек превыше всего, атеистичном, где Бога нет. Или в таком мире, вроде как не атеистичном, вроде как религиозном, но который тоже говорит, что Бог, по сути, как убивает правильное представление о Боге. Какая-то религия, там пойти раз в год что-то там сделать, или в детстве там креститься, или что-то в этом роде. Вроде бы и говорится «Бог, Бог, Бог», но на самом деле, или «О Боже, о Господи» фразы звучат. Но на самом деле это мы выросли в мире, где как Бога нет, где человек сам по себе. где человек, это звучит гордо, где фразы «I can do it» или там «ты можешь это сделать», «поверь в себя». Эти фразы, как бы, они, вообще вся философия учат нас независимости от Бога. Как будто бы в нас есть жизнь, в нас есть способность быть самими по себе счастливыми. И это глубочайшая неправда. Это ужасающая неправда. Многие из нас выросли в семьях, где нас воспитывали безбожно родители. Где родители не учили нас, что есть Бог. Где когда нам было 3 года, мы и не знали ничего о молитве. Где нас, может быть, кого-то из нас в 7 лет или в 15 лет родители ругали за то, что мы там что-то имеем общее с религией. Или если замечали, что мы молимся где-то. То есть мы вырастаем в таком мире, где это смешно, где целое издевательство относительно того, что мы как-то там зависим или нуждаемся в Боге. Это унизительное положение для человека в ком-то нуждаться и так далее, и так далее. Собственно говоря, евреи не выросли, которым это было написано, в таком же обществе. Они выросли в обществе многобожия, идолопоклонства. Но опять-таки, что такое идол? Идол – это есть средство поклонения самому себе. Я хочу получить это, я даю подачку этому идолу, этому башку, и он дает мне то, что мне нужно. И я превыше всего, я как бы Бог. Ну, люди могли себя так не называть, но они как видят себя в каком-то смысле сутью мироздания. Здесь Бог ясно открывает, что это неправда. Бог дал человеку жизнь. Бог дал эту жизнь, и человек жил этой жизнью, он был взаимосвязан с Богом. И вот в этом сама сущность человечества. То есть, как бы, другими словами, подожди, а как насчет того, чтобы написать две руки, две ноги? А как насчет, чтобы написать всякие там таланты в человеке есть? Почему это не написано? Здесь описывается сама сущность человечества, сама суть антропологии. И описывается творение, образ Божий. И этот образ глубоко взаимосвязан с Богом, нуждается в Боге. Без Бога это совсем не то все. Здесь убирается все, ну скажем, второстепенное. Даже важные вещи убираются, убираются, и самое главное сияет. Вот если вы хотите понять, кто такой человек, Моисей народу пишет слово, и нам, конечно. Вот о чем нужно знать. Вы творение. Вы есть образ Божий. У вас есть определенный замысел, у вас есть предназначение. Это предназначение от Бога. Как вы об этом можете узнать? Бог вам это должен сказать. Как вы были сотворены? Вы были сотворены зависимыми от Бога. Вы были сотворены в Его мире. Мир был, а вас еще не было. Бог замыслил вас создать. Вы есть отражение Его замысла, Его предназначения для вас. Вы должны исполнять Его волю. Вы можете быть, называться живыми только когда вы взаимосвязаны, имеете это дыхание жизни в себе, Божие дыхание, Божию взаимосвязь. Вот самая главная вещь. Подожди, а как это? Это все далеко-далеко второстепенно. Если эти вещи не выстроены, человек видит себя неверно и извращает всю жизнь. И дальше написано: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Вот еще одно важное замечание здесь, такое важнейшее откровение для нас. Вот это дерево, которое было сотворено, это то, что описывает нам нас, это то, как Бог сотворил нас. Бог сотворил людей такими, которые могут делать моральный выбор. Людьми, которые должны делать моральный выбор. Они должны были, Адам и Ева должны были ежедневно делать моральный выбор, достаточно простой, из миллиона разных или там тысяч разных деревьев, вкусных, с потрясающими плодами. Им можно было все есть, кроме одного дерева. Сейчас у нас другая ситуация после грехопадения. Много-много всего нам нельзя делать. Слава Богу, много им можно делать. Но много всего исказилось, стало, ну как грех стал представлен в виде многих деревьев в нашей жизни. И здесь как бы подчеркивается моральное состояние человека, состояние того, что человек имеет ответственность перед Богом, и Бог не лишил людей этого дерева, потому что Он сотворил таких творений, подобных себе, которые должны нести ответственность, должны ходить перед Богом и так далее. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на 4 реки, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог дает предназначение человеку, он учит его, объясняет, и человек понимает, как бы, иди и возделывай сад. Иди и подумай, как возделать сад. Что думать, Господи? Вот как это делать. Вот как ты должен работать. Ты должен работать, кстати говоря. Это тоже часть того, кто мы есть. Мы должны отражать, как бы, ну, мы должны работать и творчество совершать определенное, как и Бог. «И заповедал Господь Бог человеку, говорят, всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Во-первых, 16 стих, Бог над человеком. Человек зависим от Бога, человек покорен Богу, Бог проявляет власть и дает повеление человеку. Он дает ему заповеди, это не унижает человека, он находится в прославленном состоянии, это не лишает его счастья, это не ограничивает его свободу, потому что его свобода – это свобода покорности Богу. Бог дает такое повеление, это есть нормальная жизнь человека. Миллионы людей, 2 миллиона людей, Моисей. Что есть человек? Кто мы такие? Вот кто мы. И он пишет несколько вещей, чтобы определить, кто есть человек. Вокруг этих понятий строится вся жизнь человека. Я хочу, чтобы мы это очень ясно поняли. Здесь не записаны случайные вещи просто так. Здесь записаны самые сердцевинные понятия о том, что такое Бог, кто такой Бог, что такое этот мир и кто мы. И в каких отношениях мы должны жить перед Богом. И за каждым этим принципом сама сущность нашей антропологии. Бог дает повеление. Человек, живущий, не зная повелений Божьих, не живет как... Человек, который живет, не понимая повелений Божьих, не может быть по-настоящему человеком. Человек, не покоряющийся этим поведением, разрушает свое предназначение и суть своей жизни. Здесь говорится о последствиях непослушания Богу и говорится об отрыве от Бога. Смертью умрешь, мы знаем, Адам и Ева не умерли сразу физически, принцип смерти в них вошел физическое, они старели и умирали, хотя очень долго прожили, но они сразу же умерли духовно, и та жизнь, тот канал связи с Богом сразу же прервался, в них не осталось этой жизни. Они опустели, духовная жизнь умерла в них, и они не могли действительно функционировать так, как Бог замыслил изначально. И это привело огромную-огромную проблему внутри человека, когда это произошло в 3 главе, об этом написано. И Бог обращается к человеку, к его интеллекту, объясняет, почему так или иначе. Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. То есть он апеллирует к его сознанию, объясняет, почему нельзя есть этого дерева, что произойдет после этого. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Дальше написано, что Бог привел всяких животных к человеку, и человек увидел, что нет подобного ему. 20 стих. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Человек дал название всем животным, определил их саму сущность этими названиями, этими именами. Он увидел, нет никого. Я недавно слышал проповедь одного человека, он говорит, как бы, Бог объясняет Адаму, и он ему говорит, Адам приходит парами к нему, значит, верблюд, верблюдица, там, бык, корова, лошадь, там, не знаю, собака женского пола, мужского, и потом он, человек, не понимает, чего-то не хватает и так далее. То есть Бог ему объяснил, он как бы называет там пары, потом Адам и незавершенность. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, когда Адам понял, нет подобного мне. То есть видите, Бог обращается к человеку, он имеет с ним общение, он его наставляет, он предваряет какое-то свое творчество вразумлением человека, он ему разъясняет путь, по которому ему нужно двигаться, который Бог замыслил, и Бог творит потом это. То есть Бог не использует человека как марионетку, он имеет с ним отношения межличностные. Человек есть личность. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она соответствует мне, она такая, как я, она по образу как бы моему, ну, по образу Божьему, мы по одному образу с ней. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Он, Бог открыл ему, Бог объяснил ему, кто это идет. Он понимал, что она была сотворена от меня, и поэтому я на нее так смотрю. И потому оставит человек отца своего и мать свою, это уже Моисей пишет, ну, как бы наставление этим людям, которые его слушали, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Почему оставит человек отца своего и мать свою? Моисей учит.
Потому что это соответствует заложенному Божьему замыслу антропологическому. Бог так замыслил наши отношения. Почему есть семьи, почему есть мужчина и женщина, муж и жена? Потому что Бог так замыслил. Почему не должно быть гомосексуальной пары? Потому что это противоречит, это восстание против Бога. Божий замысел другой. Поэтому, видите, очень ясная логика. Богоцентричный мир, вот как мы созданы, вот какой Бог, вот какие мы, вот какое предназначение у нас. Исходя из этого, мы должны исполнять свое предназначение. Поэтому отделятся от родителей и создадут отдельную семью, будет двое одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились, были морально чисты. И несколько моментов давайте еще отметим, которые я здесь записал в тексте. Сотворение человека предшествовало божественная декларация воли, Бытие 1.26. Такой божественный совет проявляется от вечности в Троице, в разуме Бога, однако особое упоминание об этом указывает на уникальность сотворения человека. Совет, который был в Троице по сотворению мира, животных и так далее, был и до этого. Но здесь ясно выделяется, чтобы мы понимали более уникальное положение человека. Второй момент. Бог сотворил человека полноценным, а не неоконченным. Это не было эволюционное творение. Бог сказал, и это произошло. Свет появился, человек произошел, животные произошли. Поэтому как Бог замыслил, как и растения, так и даль, все творения, точно так же Бог сотворил человека. Бог создал душу как отдельную реальность, а не как какое-то излучение от Бога или наделение божественностью. То есть Бог творит эту жизнь внутри человека. Это конкретная, ясная реальность, которую Бог создает. Бог создал человека по своему подобию. Животных Он создал по роду их или по виду. Человека по Божьему образу, но не по роду или не по виду. Человек – это не род Бога, но его отражение. Это определяет его как человека. То есть человек не есть второй Бог, но он отражает Бога. Бог создал человека с духовным элементом внутри, или нематериальным элементом внутри него. Бытие 2.7. Человек это не просто, как Павлов делал опыты, да, на собаках, это не просто высокоразвитое животное, когда-то оно было собачкой, потом эволюционировало, обезьянкой стало, потом стало человеком. И поэтому, в принципе, тот же принцип жизни, который в животных и в человеке. И все эти разговоры между нами, это все просто болтовня. Это просто животное. И это абсолютно не так. Мы сотворены абсолютно по другому принципу. Человек сразу же был помещен в прославленное положение. Или он был в прославленном состоянии. И он был наделен прославленными функциями. То есть он был без греха, он был в высоком состоянии прославленном, ему было дано Божье предназначение, он мог общаться с Богом, ничто его не разделяло с Богом, он имел жизнь Божью внутри себя, и это было прославленное состояние. Человек является венцом творения, и ему дано было право властвовать над всем творением. В Псалме 8, с 3 по 8 стих, особенно красиво там написано это, что человек поставлен венцом Божьего творения, и все творение должно было быть покорено ему. В послании евреям мы знаем, что даже ангелы сотворены, они суть служебные духи, которые посылаемы Богом на служение людям. Ангелы учатся многому из церкви сегодня, из восстановленного этого человечества, восстановленного Евангелием. Учатся и познают Бога через церковь. Более того, написано, что люди будут судить ангелов. То есть люди – это венец Божьего творения. Они являются каким-то очень удивительным и прекрасным замыслом Божьим. Они играют очень важную и удивительную роль. Бог называет церковь своей невестой. У него будет пир с невестой. То, как Бог видит людей, то, как Он замыслил людей, это очень высокое творение. Это очень высокий Божий замысел относительно нас. Поэтому, если я не такого роста, как кто-то, не такого высокого, как надо бы, или у меня не такие уши, или у меня не такая прическа, или у меня не такой нос, или у меня не такая там образование или зарплата, это все меркнет по сравнению с тем, как Бог на меня смотрит. Поэтому мне не нужно завоевывать какую-то самооценку за счет того, что я опускаю других, или делаю пластическую операцию, или еще что-то делаю. Или зарабатываю много денег и манипулирую людьми, имею власть над ними. Я удовлетворяюсь в том, что я творение Божие. Даже если я в тюрьме лишен всего. Даже если меня надо мной издеваются и унижают, ну, человеческое достоинство, которое Бог во мне заложил. Ну и тогда я могу правильно на себя смотреть и быть удовлетворенным Богом. Поэтому идея психологическая, что мы должны верить в себя, мы должны хорошо о себе думать и вешать себя на рабочем столе, я самая прекрасная, удивительная из всех людей, это глупость, которую люди изобрели. Мне не нужно быть самым прекрасным из всех людей, чтобы чувствовать завершенность. Мне нужно просто действительно глубоко уверовать в то, как Бог меня сотворил и как Он на меня смотрит. Несмотря на все мои недостатки, которые что-то мне во мне там может не нравиться. Вопрос, недостатки ли это хороший вопрос. Человек является венцом творения. Бог сотворил или придумал и создал человека. И этот факт является фундаментальным. Он определяет очень многое. Мы не просто сами по себе появились, Бог нас сотворил, Бог нас замыслил. Каждого из нас Бог в животе наших мам и еще с генетикой наших пап, Он нас там творил. Мы не были сокрыты от Него в утробе матери нашей. Люди, которые отвергают библейское происхождение человека, разрушают саму основу понимания человека. Как только люди начинают верить, что человек сам по себе появился, или он какой-то там случайный принцип эволюции его создал, хотя это чуть ли не религия, что значит, ну, люди часто говорят, вот природа вас наделила, что такое природа? Просто Бога назвали, ну, как-то нужно же объяснять реальность, поэтому Бога нет, поэтому вот это все, что свидетельствует о Боге, мы назовем природой. В Советском Союзе я об этом много говорил. Это глупость. Что такое природа? Как она может кого-то наделить? Как она может кому-то дать ребенка? Как? Ну, это такой... Закономерность такая между молекулами сработала. Вот, то есть это какая-то судьба или какая-то... Просто какой-то принцип. Ну, это глупо. Люди, которые отвергают библейское происхождение человека, разрушают саму основу понимания человека, понимание его бытия, понимание всего мира. Знаете, как появился нацизм? Задолго до этого появилась теория эволюции, которая привела к такому пониманию, что есть люди высшей расы, есть низшей расы. И второй момент. Люди – это высокоразвитые животные. Если мы убиваем лошадь или корову, почему человека нельзя убить? Если нет Бога, нет никакой морали. Поэтому просто мы должны пользоваться принципом того, что выгоднее для нас, для человечества нашего. Вот то, что выгодно, то и нужно делать. Невыгодно рожать детей, давайте их убивать. Невыгодно заботиться о стариках, давайте их оставлять и бросать. Невыгодно жертвенные какие-то поступки делать. Невыгодно бедных и обездоленных им что-то делать. Они нам никак прибыток не дадут. Поэтому зачем это все делать? Это все отбросы эволюционного производства. Их нужно просто уничтожить. Нацизм был построен на основании эволюции, которая утверждала, этот прекрасный мир не Богом сотворен, он сам появился. Смотрите, научное доказательство, хотя там нет научного доказательства, это теория просто. Видите, Бога нет. Второй момент, раз Бога нет, тогда что такое человек? Это просто высокоразвитое животное. А если животное, значит его можно убивать, значит его нужно там много всякого такого делать. Это появилось на этом. То есть нацизм появился на отвержении верной антропологии. Как только человека оторвали от Бога, Бога уничтожили, да, так или иначе, всегда люди будут приходить к ужасающим последствиям. Даже если какой-то период времени кажется, будто бы какая-то философия делает человека более благородным. Опять же, что такое благородство? Более моральным. Что такое мораль? Если кто такой? Что такое мораль? Морали не существует, если нет Бога. Есть просто прагматизм, что нам выгоднее в соответствии с нашим мышлением. Такие люди теряют понимание своего предназначения, теряют верный смысл своей жизни, теряют верное понимание своего положения в мироздании. Они неправильно начинают думать о себе, неправильно начинают думать о мире, они неправильно начинают воспитывать, строить отношения, созидать государство, делать какие-то поступки, заботиться друг о друге или нет. Их мышление полностью извращается. Они теряют верное представление об отношениях между людьми и используют людей. Бог сотворил людей. Это фундаментальная истина. Мы творение Божие. И мы должны этой истиной больше и больше пропитаться, потому что мы смотрим на людей и не видим там часто красоты или чуда Божьего творения. И поэтому мы обращаемся к ним недостойно. Когда-то Василий Иванович рассказывал, проповедуя в нашей церкви, рассказывал такую историю, что лет 100 назад были такие христиане, которые, когда встречались друг с другом, кланялись друг другу. И они признавали, там, правда, не творение Божие, а то, что это новое творение. Говорит, что Бог в тебе, и я почитаю тебя, я уважаю тебя. Я не буду тебя использовать, ты не животное. Ты есть образ Божий, ты есть слава Божья. Бог в тебе в некотором смысле представлен. Унижая тебя, я восстаю против Бога, я унижаю Бога. Поэтому Иисус Христос сказал, что вы послужили мне в темнице, когда я болел. И так далее. Господи, когда это было? А тогда, когда вы ближнему своему это сделали. Вы это сделали мне. Потому что ваши ближние, люди, которые вас наполняют, это не просто боевые единицы. Это не просто какие-то тут собаки, а тут какие-то люди. Некоторые люди выглядят ниже по достоинству, чем животные, но даже они несут образ Божий. Поэтому, делая им благо, вы почитаете меня, посещая их в тюрьме или в больнице, жертвуя им какие-то средства, поддерживая их, вы почитаете меня в этом творении, вы как бы делаете это мне. Представьте себе, насколько сильно и изменяется наше отношение к людям, когда мы почитаем Бога и понимаем, что люди – это творение Божие. Когда мы смотрим на своих детей, мы понимаем, это не просто мой шалопай. Это Бог дал мне этого человека, чтобы я его взрастил, чтобы он дорос до того, чтобы исполнить предназначение перед Богом. Я буду совсем по-другому с трепетом относиться. Или когда какие-то служители церкви смотрят на людей, это моя церковь, это моя вотчина, это мы тут овцы бестолковые, я их буду сейчас гнать, а ну вперед. Потому что от меня здесь все зависит. Нет, это совсем неправильно. Это творение Божие. Более того, это уже рожденные свыше, дети Божии, усыновленные, удочеренные. И я здесь один из таких, слуга Божий, должен исполнять то, что Бог повелел мне, с глубоким почтением к этим людям, с уважением, какие бы они ни были, плотские. Может быть, некоторые из них Бог сильно наказывает болезнями и даже смертью, забирая их из жизни, чтобы они не были осуждены сатаной. Они очень в плотском, может быть, униженном, практическом положении находятся. Но это не лишает их образа Божьего и не лишает их Духа Святого, который в них. И поэтому мое отношение к ним совсем другое. Когда мы приобретаем верную антропологию, наше отношение ко всему изменяется. Наше понимание Евангелия изменяется. Мы дойдем до этого чуть позже, мы увидим, что мы сейчас увидели, как человек – это славное, потрясающее творение Божие. Когда мы это понимаем, нам лучше будет понять ужас грехопадения. До какого скотского состояния, и даже хуже, чем скотского, человек опустился из-за греха. Какой ужас несет грех. Давайте сделаем перерыв.